Радио AA представляет.
Поскольку сказали, что нецензурными словами пользоваться нельзя, спикерская получится очень короткая.
Он побывал в студии Радио AA.
Вы, те, кто говорите мне «добро пожаловать», это тому человеку, который «добро пожаловать» уже давно ни от кого не слышал.
И поделился своим опытом выздоровления.
Мы всегда можем вернуть тебе твои несчастья и твою беду. Вот можешь их пока положить вот здесь, они нафиг никому не нужны, их никто не украдет. У всех здесь своих хватает.
Устроил рекордное количество подключений в прямом эфире.
Сначала пили водку, потом коньяк, потом пиво, потом вино, потом сивуху, а потом я отравился овсяным печеньем.
Теперь все хотят послушать повтор.
И приходим мы все к этому осознанию через боль.
С удовольствием.
Я долгое время жил в абсолютной уверенности, что моя жизнь, она моя.
Григорий Т.
Григорий алкоголик.
Привет.
Это все о Боге.
Данный материал является опытом конкретного человека и не является позицией группы Радио AA и сообщества «Анонимные алкоголики» в целом.
Григорий алкоголик.
Привет.
Поскольку сказали, что нецензурными словами пользоваться нельзя, спикерская получится очень короткая. Сам не знаю, почему я выбрал эту тему. Нет, знаю, наверное. Правда, не знаю еще, что буду рассказывать. Поэтому, наверное, начну с анекдота. Приходят атеисты к воротам рая. Стучатся. Святой Петр открывает, смотрит на них с удивлением. Говорит, вы кто такие? Они говорят, мы атеисты. Он говорит, что хотите? Они говорят, Бога хотим видеть. Петр задумался и говорит, минуточку. Ушел, приходит к Богу и говорит, Боже, там эти, как их, атеисты, хотят тебя видеть. Бог ему говорит, скажи им, что меня нет. Я не пришел в программу человеком неверующим. И по сей день я бы сказал, что я остаюсь агностиком. И агностицизм, о котором идет речь в большой книге, он не сводится к сомнениям по поводу того, есть Бог или нет Бога. Он, скорее, для меня сегодня, и, в общем-то, из всего того, что я почерпнул на сегодняшний день, сводится к тому, что я сомневаюсь, что обо мне позаботятся. Нет, я верю в его существование, но я вот точно знаю, что вот о нем, о ней и вот обо всех них он позаботится до того, как он позаботится обо мне. Ну, потому что он же старенький, он же уже давно здесь. Он обязательно что-нибудь забудет, что-нибудь не вспомнит, ну, отдыхать надо почаще. И вот, ну, вот как-то так. Вот, это моя вечная тенденция сравнивать мое внутреннее с чужим внешним. И когда я иду на такой ход, я всегда проигрываю. Всегда. Мне очень нравится... Вещь, которую я вот совсем недавно, работая с одним из своих подопечных, я читаю своим ребятам книгу, потому что так учили меня. Ну, потому что алкоголики не умеют читать. Они читают белое на черном. А надо читать черное на белом. Я наткнулся на очень интересную фразу. Фразу, которая всегда там была. Она просто вдруг обрела для меня какой-то новый смысл. Бог либо все, либо ничего. Каким будет наш выбор? То есть, у меня есть выбор. Если я выберу, что Бог есть, Он будет для меня. А если я выберу, что Его нет, Его для меня не будет. Вот так обстоят дела. И это, пожалуй, единственный выбор, который мне дан в большой книге. Мы часто беседуем о том, что, ну, ведь все эти вещи, как бы рекомендации и так далее и тому подобное. Я предлагаю людям обычно в таком случае посмотреть, насколько раз употребляется слово «должен» в большой книге. И также хочу всем напомнить, что, несмотря на то, что вроде бы как у нас рекомендации, у нас нет плана «Б». У нас как-то вот только одна тема. У нас альтернативы нет. А я тот самый человек, которого необходимо лишить альтернативы. Пока у меня был выбор, я всегда выбирал неправильно. Неправильно выбирал не я, но я этого тогда не знал. Неправильно выбирал тот другой Гриша. Тот Гриша, который утверждал, что он и есть тот самый Гриша, которым являюсь я. Я надеюсь, я никого не запутал этой фразой. Добро пожаловать в мир моего эго. Это я, созданный самим же собой, без участия Бога и вне Бога. Я, кстати, поскольку я говорю, как мыслю, а мыслю я плохо, я вам сразу скажу, что мне, например, очень не нравится вот эта тема. Пусть вас не беспокоит слова «Бог» и так далее и тому подобное. Пусть беспокоит. Потому что это единственное, о чем вся тема. Ибо в анонимных алкоголиках дела обстоят очень просто, когда дело доходит до этого. В анонимных алкоголиках, и это я услышал от старогвардейцев, я часто буду ссылаться на них, потому что если вы слышите от меня что-то дельное, я уверяю вас, это, скорее всего, не от меня. В анонимных алкоголиках мы не ставим себе целью доказать вам, что Бог есть. Мы тем более не беремся объяснять вам, какой он. Это задача религии. Мы в анонимных алкоголиках просто стараемся донести до вас, что без него вы погибнете. Вот, пожалуй, и все. И вся тема с Богом. Мне сказано, знаете, я много чего слышал на сегодняшний день, поскольку я уже, не первый день в сообществе, и мне доводится работать с достаточно большим количеством людей. Меня научили слушать внимательно. И что только не предлагалось, и это предлагается в Штатах, так же, как в России, например, выбрать группу как свою высшую силу. Не знаю, может быть, на самом начале, может быть, и можно. Но ведь проблема-то вот в чем заключается. А завтра не будет группы. И что тогда с высшей силой делать? Ко мне моя болезнь не подходит. Даже близко, пока я сижу на группе. Вот какая интересная вещь. Она почему-то считает нужным навестить меня, скажем, это к часа в 3 ночи, когда никого из группы почему-то нет рядом. И это становится проблематичным, не так ли? Вот это вот первая стадия, на самом деле, для таких, как мы. Мы к чему приходим же сюда? Я не знаю никого, никогда я не встречал никого в анонимных алкоголиках. За 15 лет, что я хожу в сообщество, я не встретил ни одного человека, который пришел сюда, потому что дела идут хорошо. Вот никого мне не довелось встретить, кто проснулся рано утром, посмотрел в окно и сказал: «День чудесный, пойду-ка я посмотрю, что алкаши там делают». Вот не доводилось мне. Как правило, каждый из приходящих сюда приходит сюда, потому что у него проблема. Да, мы не осознаем всей глобальности, мы не осознаем всей ее сущности. И это тоже объясняется очень просто. Дело в том, что я способен объяснять вещи. Каждый из сидящих в этой комнате сегодня специалист по объяснениям и оправданиям. Более высоко квалифицированный. Если открыть контору по объяснениям и оправданиям, я думаю, что мы все можем поднять очень серьезные бабки. О, кстати, шикарная идея, давайте обсудим это на рабочем собрании. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что у меня есть объяснение, но, тем не менее, это по-прежнему не убирает того факта, что у меня есть проблема, и я знаю, что у меня есть проблема. Я пробую ее разрешить всяческими возможными способами. Кто из нас чего только не перепробовал, прежде чем мы оказались в этих комнатах. А почему? Да потому что, звучит даже как-то беспонтово. Давайте реально говорить. Анонимные алкоголики. Это как бы все. Приехали. Скатился. А самое-то ужасное для такого алкаша, как я, когда я наконец-то реально признаю в самой глубине своей души, как это написано в большой книге, что я алкоголик, у меня нету никакой, у меня не остается ничего для манипуляции, я никуда не могу словировать. Я вот в этой финальной точке. И приходим мы все к этому осознанию через боль. Это достигается только через боль. Вот я могу это представить в форме аллегории. Это все равно, что алкоголь заламывает мне руку и начинает постепенно это, вот этот залом делать все круче и круче и круче. Ну что, хватит? Ну что, нет, еще чуть-чуть. Ну давай попробуем, может, вот тут вот полегче станет. И я продолжаю елозить, я продолжаю выкручиваться, как-то стараться вылезти из этого. Но боль становится все сильнее и сильнее и сильнее. И в какой-то момент она достигает того переломного момента, который необходим такому, как я, для того, чтобы, наконец, прийти к вам. Я вхожу, а там сидят такие, как вы. И глаза ваши светятся, и на лицах ваших улыбки. И вы те, кто говорите мне «добро пожаловать». Вы, те, кто говорите мне «добро пожаловать», это тому человеку, который «добро пожаловать» уже давно ни от кого не слышал, включая всех, кто входит в его ближайшее окружение, то есть родная. Когда родная семья тебе говорит «спасибо, ты нам больше здесь не нужен», это серьезная, наверное, причина для того, чтобы задуматься о том, что что-то в твоей жизни не клеится. Когда родители меняют замок на дверях, и отец говорит, что у него больше нет сына, ну, над этим, наверное, стоит подумать. Когда ты уже живешь в разбитой машине, когда все, что ты делаешь, это ты только вот пьешь, и это все, на что ты способен. И ты больше не способен ни на что. Ну, это, наверное, серьезная причина. Но ведь неспроста мне говорится. И эту информацию я получаю от вас и через вас. Несмотря на то, что она приходит из большой книги. Вы те, кто показываете мне ее там. Сам я ее не увижу. Знаю это по своему опыту. Я читал большую книгу долгое время после того, как пришел в сообщество и продолжал пить. Я все думал, что я чтением в какой-то момент перешагну вот эту вот невидимую границу обратно и пойду вот в это четвертое, пятое, какое оно, 26-е измерение. И все у меня станет нормально, в очередной раз прочитав ее. И я мог цитировать ведь ее наизусть. А это все почему? Смотрите, даже вот в том рассказе, вот в этом коротеньком-коротеньком рассказе, который я сейчас, ну, как бы пытаюсь вставить сюда свою историю. О чем я говорил? Я. Там ничего другого, кроме я, нет. И пока я пытается починить я, дела обстоят очень плохо. Неспроста же мне сказано, что моя основная проблема находится у меня в голове, а не в моем теле. Ведь к тому моменту, как я выхожу из, скажем, очередной нарколожки, или из реабилитационного центра, или даже из тюрьмы, что бывало в моем случае не раз. Ребята, я уже настолько трезвый, насколько я когда-либо буду. Если я через неделю вышел из тюрьмы, трезвее я физически я не стану никогда. Что же заставляет меня совершить то самое безумие, о котором мы говорим здесь? Алкогольное безумие, алкогольное... А что это такое? Самое безумное, что каждый из нас когда-либо совершил, это не по пьянке. По пьянке это хоть имеет хоть какое-то объяснение. Это не безумие. Это просто вот так себя люди ведут. Возьмите хорошего человека, влейте в него достаточно алкоголя, он вполне возможно совершит что-то, ну, скажем так, не очень хорошее. И это может быть смешно, это может быть грустно, а иногда это может быть очень печально. Но, тем не менее, этот человек, скорее всего, не пойдет больше так поступать. Я же тот человек, который, прекрасно зная, что пить для меня очень плохая идея, будучи абсолютно трезвым, имея весь предыдущий опыт, который говорит о том, что мне не надо прикасаться к этому снова, возвращаюсь и выпиваю эту самую первую рюмку. Почему? Да потому что единственное, что у меня в жизни есть, это я. У меня в жизни нет ничего другого. Неспроста в большой книге мне сказано «никакая человеческая сила», потому что все, что в ней сказано на самом деле, я от таких людей, как вы, слышал много-много раз. Я слышал это от людей с огромными соками трезвости. И я слышал, но не слышал. Потому что у меня по-прежнему была идея, что каким-то образом я могу это решить сам. Сам. Хотя сказано же мне, и не раз говорилось, никакая человеческая сила. Никакая человеческая сила. Я могу его услышать через вас, но никакая человеческая сила. Никто из вас не способен оставить меня трезвым. И я не способен оставить трезвым никого из вас.
И ни один из нас не способен оставить трезвым никого из нас. Но вот даже сейчас, вот в этой комнате, где сидим все мы, находится нечто большее, чем сумма собравшихся здесь людей. Не знаю, почему-то он нас любит. А как иначе интерпретировать тот факт, что за всю историю существования человечества все мы вот сейчас сидим здесь?
Это, кстати, вот сейчас речь пойдет для тех, кто сегодня думает, что у него нехороший день.
Okay? За всю историю существования человечества впервые вот в эти 80 лет появилось нечто, что позволяет таким, как мы, не умирать.
Если вы не считаете себя после этого счастливцами, ну, тогда я не знаю, что такое счастливый. И вот я прихожу, и, наконец-то, методом дедукции, методом вот сортировки всего того, что мы имеем на сегодняшний день, я прихожу к пониманию, что я реально бессилен перед алкоголем. И для меня это и является... Тема первого шага сводится к двум вещам. Я бессилен перед алкоголем, и моя жизнь неуправляема. И тема первого шага, и я извиняюсь, что я так прям прыгаю в эту тему, хотя вроде как я собирался о Боге, но мы сейчас к нему придем. Без него здесь как-то не обойдется. Без него можно обойтись только в первом шаге, где всю свою наработку я делаю за пределами этих комнат, а в эти комнаты я прихожу, чтобы понять, что таки со мной случилось, потому что понимания у меня нет. Мое понимание, нет, оно есть, но оно неправильное, как в том самом анекдоте, когда один рассказывает, как он сначала пили водку, потом коньяк, потом пиво, потом вино, потом сивуху, а потом я отравился овсяным печеньем. Вот как-то так. Это мои объяснения. Я объясняю это тем, что она ушла. Я объясняю это тем, что на работе у меня босс из ада. Я объясняю это тем, что меня не понимают, меня не ценят. Я объясняю это тем, что люди не делают так, как надо правильно, потому что я знаю, как правильно. У меня энное количество объяснений, почему я пью. В конце концов, я долгое время, я один из тех, кто, вы могли подойти ко мне и сказать: Гришаня, а ты знаешь, ты в принципе неплохой парень, иногда бываешь, но ты бы не пил столько, сколько ты пьешь. У меня был ответ, наполненный бравадой, и шикарнейшая защита от сообщества анонимной алкоголики. Знаете, какой первая часть первого шага? Что ты хочешь? Я алкоголик. И вот куда с этим деться? Как с этим работать? Это абсолютно нерабочая схема. Вот я поставил себя на эту позицию, и я не сдвигаем с нее. И все, о чем мы на сегодняшний день, все мы, это о позиции, на которую мы себя поставили, и мы с нее не сдвигаемы. Я не готов выступать в эту позицию. Знаете почему? Это не важно, что вокруг меня одни руины, потому что я ее выбрал. Моему эго необходимо быть правым. Okay? Я, мое эго реально, оно предпочтет, чтобы я умер, но был прав. Вот. И тогда, а разве никто никогда не задумывался над темой того, как, а потом они придут на мои похороны, и вот тогда они поймут. Они будут плакать и вспоминать меня еще не раз. Они помянут мои слова. Они будут знать, насколько я был прав. И вот это моя правота. Не считая того, что мой общий опыт показывает, что в большинстве случаев я таки был неправ. Но эго умеет и здесь оправдать. Ну да, говорит, в прошлый раз мы, может быть, немножко ошиблись. Но в этот раз я-то точно знаю. Я же точно знаю, как должно быть правильно. Это моя интерпретация моего жизненного опыта. Я-то понятия не имею о том, что моя голова неправильно сращивает информацию. И я выбираю вот эту позицию. И сдвинет меня с этой позиции только боль. И только когда я абсолютно больше не готов находиться на этой позиции, а никакой другой я не знаю. То есть я больше не хочу и не могу быть собой. Я себя больше не устраиваю. Только тогда такие, как вы, могут помочь мне. До этого я буду слушать вас, кивать вам, даже улыбнусь вам. Okay? Даже поблагодарю вас. Как только вы отвернетесь, я махну на вас рукой и пойду дальше делать то же самое, что я делал до этого. Вот такой я. Потому что я хочу быть правым. И, наконец-то, мы приходим к той самой стадии,
где совершенно понятным для меня, наконец, благодаря вам, становится тот факт, что если я буду продолжать делать то, что я делаю, я погибну. Причем совершенно однозначно. Самое удивительное, что я, впервые придя в комнаты анонимных алкоголиков, когда еще как-то был какой-то, ну, скажем так, какой-то внешний, что ли, период в моей жизни, все еще как-то выглядело более или менее презентабельно. То есть у меня на тот момент была работа еще, у меня на тот момент была семья, у меня на тот момент были какие-то материальные внешние блага. Хотя все уже сыпалось. Внутри эта хата прогнила. Но снаружи выглядело еще очень даже ничего, как бы. В конце концов, когда там по-прежнему уже одни руины, мне все еще кажется, что все еще совсем не так плохо. А если я вливаю в себя какое-то вот количество алкоголя и ловлю вот это вот облегчение, а что я ищу-то? Облегчение. Мы все кайфажоры, все, кого я знаю. Все, кого знаю я в этом сообществе, все кайфажоры. Что меня не устраивало, я когда впервые об этом услышал, я был жутко удивлен. Оказывается, меня всю мою жизнь не устраивала трезвость. У меня не проблема с алкоголем, у меня проблема с трезвостью. Вот почему я пил. Ну реально, если бы меня хоть как-то устраивала эта трезвость, зачем бы мне нужен был алкоголь? А мне трезвость, она в овчинку. Вот она, как сегодняшняя погода. Все какое-то серое, все какое-то, ну, не такое. Надо добавить в это яркости. И я начинаю всегда по-хорошему. Я всегда начинаю по-хорошему. Я тот, кто всегда и все начинал по-хорошему. Заканчивалось это, правда, печально. Но я это так не видел. Потому что там всегда были замешаны вы, а значит, я всегда мог повернуть свой палец в сторону кого-то и сказать, да это потому, что он вот так сделал, или потому, что она вот так сказала. Ибо все, что я совершал, у меня все это было оправдываемо. Если бы это было... Вот вам самое лучшее оправдание, которое я когда не слышал. Услышал его в рассказе одного из анонимных. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Все. А что еще надо такому, как я? В конце концов, я прихожу к пониманию того, что я погибну. Вот в большой книге есть такой кусочек, я сейчас зачитаю его просто, поскольку речь у нас двигается в эту сторону. Это у нас где-то в районе 49-й страницы. Тысячи мужчин и женщин, вполне земных, заявляют открыто, что с тех пор, как они поверили в силу более могущественную, чем они, определили свое отношение к ней и научились делать некоторые простые вещи, в их образе жизни и мышлении произошли революционные изменения. Представ перед гибелью и отчаянием, перед полной утратой всех внутренних резервов, они обрели новую силу, покой и счастье. У них появилось ощущение цели в жизни. Это случилось вскоре после того, как они искренне стали следовать нескольким простым правилам. Если раньше кажущаяся бессмысленность их существования смущала и озадачивала их, то теперь им ясно, почему их жизнь была такой трудной, даже если оставить в стороне вопрос о выпивке. Они рассказывают, как произошли изменения в их жизни, когда многие сотни людей способны утверждать, что осознание присутствия Бога является самым важным фактом их жизни. Это серьезная причина для того, чтобы приобщиться к вере. Занимательные пассажи здесь. Осознание присутствия. Не присутствие, а осознание. А с чего у нас там все начинается? Если я даже говорю, я согласен с вами, Бог все. Но если Бог все, то я сидящий в этом углу комнаты, или я вставший и ушедший в другой угол комнаты, Бог. Бог все, я и там, Бог и там, и там. Что же отделяет меня от Него? Это история, которую я сам себе рассказываю. История, которую я рассказываю. Я сам себе создал себя, отдельно стоящего от Него. И эту историю будет разрушить труднее всего, потому что она зиждется на всех остальных моих представлениях. Если бы я сегодня мог сформулировать, о чем вообще эта программа, Я бы, наверное, сказал, что она состоит из двух слов. Отдать Богу. И все. И все. А что отдать? Да все отдать. Согласитесь, что звучит малоприятно для меня. А где моя значимость здесь? Я-то, ну я же что-то же до. Ну, а кем я буду? Как оно будет? Что будет? С какой легкостью каждый из нас, почерпнув ад пьянства и наркомании, прибежал сюда и был готов это сплавить ему в одну секунду? Но остальные вещи, поскольку они вроде бы не представляют такой проблемы, да? Мы начинаем как бы придерживать. А почему мы придерживаем? Знаете, вот я хочу избавиться от похоти, как у нас принято говорить, да? Ну, не настолько же. То есть, что мне надо на самом деле? Мне надо, чтобы моя жена была уверена, что я ей верен. Вот что мне надо. Мне нужна определенная репутация в бизнесе. Мне надо, чтобы в бизнесе люди думали, что я честный. Я ничего не сказал по поводу того, что я собираюсь быть честным. Но мне нужна определенная репутация. И вот именно поэтому я готов отдавать только понемножку. Какими-то. Я начинаю переговоры с Богом. А как выясняется, с Богом невозможно договориться. Это из той самой области. Это либо все, либо ничего. И это вот та самая тема шестого и седьмого шагов, которые я в свое время проскакивал. А проскакивал их я, например, долгое время по очень простой причине. Нет, я ими пользовался, когда я в очередной раз там делал круг шагов. Но отдельно от этого я их оставлял. Я считал, что они просто вот вписаны это самое. А почему? Да потому что моему эго они жутко неудобны. Я там ничего не делаю. Я ничего там не делаю. Смотрите, избавиться от своих недостатков. Люди добрые, если бы ваш слуга покорный мог избавиться от его собственных недостатков, о, какие бы мы сейчас с вами все подняли деньги, я бы открыл целое предпринимательство по поводу того, как избавляться от своих собственных недостатков, научил бы всех вас, как избавляться от них, а вы бы смогли научить всех остальных, как я могу избавиться от своих собственных недостатков. И нам неоднократно говорится в большой книге, что мы, эгоисты и эгоцентристы, это корень наших проблем. И что это представляет собой основную проблему. Давайте представим себе мою попытку избавиться от моего эгоцентризма. Допустим, Настя, или Оля, или Оксана, или Дима говорят мне, а я ценю их мнение, я знаю этих людей, они давно в программе, мне нравится, как они выздоравливают. То есть они достаточно важные для меня люди, их мнение значимо для меня. Они подходят ко мне и говорят по-дружески мне: «Гришань, ты знаешь, мы очень любим тебя, но вот мы заметили, что ты в последнее время демонстрируешь очень высокие уровни зацикленности на себе». Ну, знаете, когда я это слышу от какого-то левого пассажира, вы понимаете, какую тираду он от меня услышит по этому поводу. Ее нельзя ни на радио выложить, ни в кино сегодня. Вот. Ну... Я, правда, постараюсь убедиться, что вокруг никого нет, потому что я-то хочу, чтобы вы думали, что я духовный. Итак, я услышал это от вас. Я приехал к себе домой на своей машине. Я еду на своей машине к себе домой. Я приезжаю к себе домой, прихожу в свою комнату, смотрю на свои картинки на стене, пью из своего стакана свой квас и размышляя о том, да, ребята правы. По-моему, я слишком эгоистичен, слишком эгоцентричен. Я ведь только и думаю, что о себе. Нет, нельзя так много думать о себе. О себе надо думать меньше. Наверное, надо больше думать о других. Ну, это будет правильно,
Потому что о себе нельзя думать так часто. А потом, часа три спустя, я звоню своему спонсору и рассказываю ему, ты знаешь, я вот три часа я посвятил тому, что я раздумывал о том, как много я думаю о себе. Хороший способ избавиться от эгоцентризма, да? Блестящий. Я не могу сам избавиться от этого. Так же, как я сам не способен избавиться от своих недостатков. И первичным доказательством для такого, как я, всегда был тот факт, что я не мог избавиться сам от своего алкоголизма. Ибо давайте признаемся честно, при всем том, что я сегодня научился любить сообщество, оно дало мне жизнь. Я сегодня научился любить эту программу, любить людей в этой программе. Мне не все нравятся, но люблю я всех. Меня приучили к этому. Это не самая понтовая организация на Земле. Есть гораздо более стильные клубы. Это не та вещь, которую я каким-то образом смогу вставить в свое социальное резюме. Вот закончил Оксфорд, получил докторат в Кембридже, ну и посещаю анонимных алкоголиков. Как-то вот не это самое. Я бы, наверное, если бы я мог это сделать сам, я уверяю вас, я никогда бы не вошел в двери анонимных алкоголиков. Никогда! А зачем? Для чего? И это то самое, что дает мне первый... Знаете, как... Мы... Как у Билла там, он пишет образно, но правильно. Как темно бывает перед рассветом. Вот это вот мое окно в мир, оно закрыто. Чем-то абсолютно черным, через что свет не проникает. И вот появляется первая маленькая щелочка. Первая маленькая щелочка. И странно, что в данном конкретном случае пособником является алкоголь. Я всегда говорил об этом. Вы знаете, что алкоголь наш самый большой друг? Своеобразная тема, не правда ли? Так, просто, чтобы коснуться ее. Ибо я всегда предлагаю людям, назовите мне, пожалуйста, хотя бы одного человека, который привел в анонимные алкоголики больше людей, чем алкоголь. Алкоголь наш пособник в данной конкретной ситуации. И он ждет вот там, вон там, в кустиках где-нибудь прячутся эти чекушечки. Все ждут, что кто-то скажет, да ну его нахрен с этой всей темой. Встанут и выйдут отсюда. И чекушечка сразу будет там, эй, я здесь. Я понимаю твою боль, брат. Я знаю, пойдем, не волнуйся. На этот раз все будет по-другому. Хорошо знакомая тема. И вот все вот эти беседы о том, а какой он этот Бог, потому что мы же те люди, которые... Мне надо понять. Всем знакомо? У алкоголиков, знаете, как есть? Два самых любимых словосочетания у алкоголиков. Вот за весь мой опыт работы я нагляделся. Сегодня однозначно совершенно. Я знаю. Это первое. И второе. Да, но. Бог есть, да, но. И Билл, похоже, знал это о таких, как мы. Так вот, мое да, но будет. Билл убирает это с моего пути. Готовы ли вы, знаете, верите ли вы в Бога? Нет, не верю, все, вопрос закрыт. Я не могу сделать третий шаг. Хорошо, нормально, принимается. А тебе, не, тебе вдруг... Вот за что я люблю старогвардейцев. Он говорит, не вопрос, прекрасно. Тебе нигде не сказано, что ты должен верить. Следующий вопрос. Готов ли ты поверить? Это уже как-то звучит более. Ну, хотя бы. Хотя бы. А потом нам подсовывают вот эту мулечку очаровательнейшую. Бог, как ты его понимаешь. Кстати, позволю себе маленькое историческое отступление. Это та тема, которую Эбби Тэтчер принес Биллу Уилсону. И это не тема оксфордских групп как таковая, потому что они основывались на христианстве первого века. Соответственно, у них довольно однозначной была тема Бога. При этом один из
ключевых людей в оксфордских группах, человек по имени Сэм Шумейкер, в 1927 году опубликовал книжицу, которая называлась «Дети второго рождения». И вот в этой книге он впервые упоминает тему «Бог, как вы его понимаете». Потом он объясняет, как вы его понимаете. Он имеет в виду «на данный момент». Ибо ваше понимание этой силы будет возрастать по мере вашего узнавания этой силы. Вот так он интерпретировал. Так что сам по себе концепт не новый. Но тем не менее, нам дают Бог, как ты его понимаешь. И знаете, что становится? Я ведь тот человек, вы мне принесите все, что угодно, я найду вам какашку в букете роз. Реально. Я всегда найду что-то негативное. Неспроста же у нас приводится цитата из Герберта Спенсера, где говорится о том, что мы те люди, которые всегда готовы что-то оттолкнуть. Да, это ерунда, это дрянь, это вообще ни о чем, это... Так вот, когда приносит мне, такому, как я, именно вот в таком формате, получается так, что если я это оттолкну, получается, что моя собственная идея, она фиговая. А это уже не, это уже никуда не годится. Он говорит, ну, Бог, как ты его понимаешь? Ты готов хотя бы предположить, что есть что-то такое? Вот такое. Просто готов предположить, даже не предположил, а просто готов предположить, что ты как бы, у тебя может сложиться какое-то представление о чем-то там, и оно может оказаться правильным. О, вот это мне нравится. Я и правильно. Вот два слова, которые должны идти вместе всегда рука об руку. Ну, разумеется, у меня может сложиться такое предположение. Вот за это и держись. Спасибо тебе большое. Поехали дальше. Обхитрили. Обхитрили, потом начинаешь. Куда не сунешься? Везде Бог, 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 Бог. Такое впечатление создается, что приходишь сюда, его пиарят везде. Продвигают. И тебе наша сила более могущественная, чем я. Долго. Я лентяй. Я не знаю, как вы, я лентяй. Я даже Бог произношу толком без Г на конце. Он у меня почти из двух букв. Бог. Все. Мне стало лень. И в какой-то момент меня просят сделать следующее. Давай сделаем эксперимент. Эксперимент. Ты можешь предполагать, что, его, что он есть, ты можешь предполагать, что его нет. Это несущественно для нас. Для нас существенно то, что ты начнешь вести себя и совершать действия так, словно он есть. Давай мы сейчас не будем париться из-за того, какой он, что он, как он, чего. Давай мы просто пойдем и начнем действия, связанные с тем, что вот как будто ты сказал, что да, я верю. И давай посмотрим, что получится на конце этих действий. Мы всегда можем вернуть тебе твои несчастья и твою беду. Вот можешь их пока положить вот здесь, они нафиг никому не нужны, их никто не украдет. У всех здесь своих хватает. Окей? Не волнуйся. Оставляй вот тут, вот пусть полежит. Захочешь, можешь прийти и взять ее обратно. Хорошо? А я уже настолько забит, вот почему тема первого шага, почему теме первого шага посвящено столько, почти половина рабочего текста посвящено первому шагу. Потому что это фундамент, на котором все остальное будет строиться. Это абсолютно... Там у меня не должно остаться ни одной лазейки. Если у меня останется лазейка, я обязательно пойду и воспользуюсь этой лазейкой в какой-то момент. И дело-то, проблема в том, что мое эго – это и есть я. Оно знает все, что знаю я. И оно обязательно воспользуется этим, так или иначе. Так же, как оно постоянно пользуется и по сей день. Я ловлю себя на этой теме регулярно. Регулярно. Знаете как? Рассказываю историю. Беседую со своим спонсором, говорю, что... Да, вот пошли тут с другом вместе, это самое там куда-то, и тут дождь начался. И я ему говорю, я так промок. А мой спонсор вдруг мне говорит, а что, твой друг не промок? А я вдруг понимаю, что я даже как-то и не заметил, он вообще промок, не промок. Главное, это что промок я. Это бездонно. Это реально бездонно. Это так же, как из области, я звоню ему, говорю, моя девушка, он говорит, стоп. Ну-ка, еще раз, кто? Чья? Ну, моя. Он говорит, в этом мире нет твоего ничего вообще. Он говорит, все, что у тебя есть, тебе одолжено Богом. И похоже, что ненадолго, учитывая о том, как ты об этом говоришь. Мое. Мое. Я, мне, мое. Вот мой извечный принцип. Вот это то, что создает у такого, как я, духовное заболевание. Знаете, я наблюдаю за всем тем, что происходит в этом мире, вокруг меня. Меня как-то учили наблюдать. А все началось с того, что мне сказали, внимательно наблюдай за проявлениями силы. Вот посмотришь на что-то одно. О, ну это просто так случилось. Совпадение. А если проследить всю цепочку вещей, которые произошли до того, как это совпадение произошло, вдруг выясняется, что слишком много там совпадений было. Случайностей. Ибо за пределами случайностей всегда стоит какая-то закономерность. Они случайности, знаете почему? Потому что я их объяснить не могу. Вот почему они стали случайностями. Я не могу это объяснить, значит, это случайность. Мне просто повезло. Вот что произошло такого интересно, если так вдуматься, что 9 июня я пью, и остановиться я не могу. А 10 июня я уже не пью. Что сделал я? Да ничего. Мой спонсор когда-то сказал мне, слава Богу, что Бог несправедлив. Ибо если каждому из нас да по справедливости, это не будет хорошо. Это будет очень-очень-очень нехорошо. Для такого, как я-то, точно. Он дал это всем нам авансом. Вот так вот. Просто взял и дал. А как я распоряжусь этим, это уже другая песня. И он настолько любит меня, что он даже не остановит меня от того, чтобы я взял его дар и выбросил. Или не воспользовался его даром. Для атеистов и тех, у кого сомнения по поводу вообще существования Бога как такового, у меня есть пару тем на подумать. Одна из них, мне довелось столкнуться с ней в Штатах. Пришел на собрание новичок у нас, и он физик-математик, слишком умный для самого себя. И он стал рассказывать сначала о том, что он в Бога не верит, но что если у него и есть высшая сила, то высшей силой для него является пятый бином Ньютона. На что его один из старых гвардейцев попросил не портить Ньютону имя. Позже в разговоре, уже после собрания, один из старой гвардии, такой заскорузлый дядька, на вид вроде как не это самое, звезд с неба не хватает. Посмотрел на этого физика внимательно и говорит, в Бога, говорит, не веришь? Он говорит, не верю. Он говорит, а ты слыхал про такого Альберт Эйнштейн? Конечно, говорит, слышал. Кто же не знает Альберта Эйнштейна? Он говорит, а ты слыхал, что Эйнштейн считается одним из самых умных людей, который когда-либо жил на Земле? Он говорит, ну да. А известно ли тебе, что Эйнштейн в Бога верил? Мужик подрастерялся, а существует масса высказываний Эйнштейна, которые довольно однозначно указывают на тот факт, что он верил в Бога. Мужик говорит, ну да, говорит, я слышал. Он говорит, так ты что, говорит, мне хочешь сказать, что ты умнее Эйнштейна, что ли? И вот как-то эта тема закрылась. Но еще более шикарную, что ли, вещь, вот почти что духовного уровня, какая-то за пределами логики, что ли. Я услышал от одной женщины, старая гвардия, я полагаю, ее уже нет в живых, Мне на тот момент было что-то лет под 50 трезвости. И она преподнесла это так. Вот смотрите, в этой комнате все сидящие сейчас здесь. Внутри каждого из вас бьется сердце. Никогда не задумываетесь об этом. Но внутри каждого из вас бьется сердце. А скажите, даже не мне, а себе, объясните, а почему оно бьется? Что вы непосредственно делаете для того, чтобы это сердце билось? И ответ-то на самом деле очень простой. Это ничего. Я ничего не делаю, оно просто бьется. Но ведь кто-то же что-то делает для того, чтобы оно билось. Это откуда? Это уже даже не звездное небо, не галактики, не все остальное. Это как-то ближе к дому. Это как-то где-то внутри. Неспроста же нам сказано, что вот эта реальность, она и есть внутри нас. Я никогда не думал о себе как о Сыне Божьем.
Я, признаюсь вам, я неоднократно размышлял о себе, как о его избраннике. Никак не мог понять, почему вы этого не понимаете.
Позже я узнал еще одну интересную вещь, которая стала для такого, как я, постепенно выравнивать вот этот вот очень шероховатый пейзаж, который я создал в своей голове. Оказывается, у Бога нет родственников, у Бога нет внуков и у Бога нет правнуков, у Бога есть только дети, и все мы дети Его. А что же это означает на духовном-то уровне? На духовном уровне это означает, что все вы братья мои и сестры мои. Вау, вот оказывается, как дела-то обстоят здесь. Суть моего существования на Земле сегодня для меня выглядит относительно четко по сравнению с тем, какой она была раньше. Моя жизнь, тем, какой она сегодня является, совсем не обязательно понятна всем. Я даже готов предположить, что многие не очень-то понимают, каким образом я живу свою жизнь, и, может быть, даже не совсем согласны с тем, как я ее живу. Но я признаюсь вам честно, что меня это абсолютно сегодня не волнует. Зато те, кто близки ко мне, знают, для чего и как я живу свою жизнь. Раньше я пытался ее жить таким образом, чтобы она была понятна вам. И от этого она не только была непонятна вам, она еще и мне была непонятна. То есть моей задачей, как мне казалось всегда, было показать вам какого-то самого лучшего себя, чтобы вы прониклись и поняли. Это та самая картинка, которую по-прежнему периодически продолжает рисовать эго. Ведь в глубине души, давайте вот так вот, по-честному. Каждому же хочется нравиться. Нам всем хочется нравиться. Мне по-прежнему хочется нравиться. Только я сегодня, именно благодаря той структуре, которая предлагается программой, не особо парюсь по поводу результатов моих попыток кому-то понравиться. Поэтому и усилия уже прилагаются на более смиренном, что ли, уровне. Я не пытаюсь показать вам, что я лучше, чем я есть. У меня больше нет такой цели. Моя задача – просто постараться показать вам, какой я, а вам уже выбирать, нравится вам это или не нравится. Я понимаю, что не все всем нравится. Так, это, конечно, идеальный вариант. У нас ведь что еще? Какая тема? Большая тема анонимных алкоголиков. Мы часто выдергиваем вещи из контекста. Я сам известен этой темой был. Я долгое время любил под любую свою какой-то косяк, под любую свою ошибку, под любое совершенное неправильное действие был готов подогнать. Ну, у нас прогресс, а не совершенство. Пока мой спонсор однажды прямо на собрании не сказал мне: да, говорит, только, говорит, у нас прогресс в сторону совершенства. И на самом-то деле, сегодня, перечитывая и прорабатывая снова и снова нашу литературу, я вдруг прихожу к пониманию, что там-то речь идет именно о совершенстве, о стремлении именно к совершенству. А почему? А откуда это? Как кто-то вообще может быть совершенен? Я не берусь говорить, что кто-то из людей может стать совершенным. Но откуда стремление? А вот откуда. Видите ли, я уже говорил о том, что сам я избавиться от своих недостатков не способен. Я должен пойти и совершить определенные действия, которые позволяют мне не мешать ему освобождать меня от этих недостатков. Вся тема сводится к тому, что освобождает от этих недостатков он, а не я. А то, что делает он, делается идеально. Это как вот та самая история, которую в свое время рассказывал Сэнди Би. Блестящая совершенно история по поводу мальчика, у которого разболелся зуб. На самом деле он ее рассказывал, а написал ее не он. Она фигурирует в рассказе у одного из американских авторов. Это о том, как маленький мальчик ложится спать, а ему на следующий день играть в очень ответственном, там, на чемпионате, в школьном там или каком-то, в бейсбол. А он ложится спать, и у него, когда он лег спать, у него вдруг разболелся зуб. И вот зуб у него разболелся, и, результат был такой. В конечном итоге он чуть ли не там 4-5 утра провалялся с этой зубной болью и в конце концов позвал маму. И мама принесла ему аспирин, он принял аспирин и через 20 минут заснул, боль ушла, но он был не выспавшийся к тому моменту, как началась игра, и сыграл очень плохо. В чем же тема? Мальчик, когда зуб разболелся, уже знал, что он может позвать маму, и она обязательно принесет ему аспирин. Он это знал уже тогда. Почему же он не позвал ее? Да потому что мальчик знал, что на аспирине все не остановится. Мальчик знал еще одну вещь. Мальчик знал, что мама принесет ему аспирин, даст ему выпить, но на следующий же день позвонит зубному и потащит его к этому зубному. А зубной не остановится на том, что он посмотрит только на один этот зуб. Он обязательно начнет разглядывать все остальные зубы во рту мальчика и найдет что-то еще не так с какими-то другими зубами. И потом он их будет сверлить, пломбировать, полировать и так далее и тому подобное, до тех пор, пока они не станут какими-то идеальными. Мальчик не хотел идеальности. Мальчик хотел облегчения, он хотел, чтобы боль ушла. И вот я такой же в своем выздоровлении. И мой сегодняшний опыт работы со многими показывает то же самое. А это о чем? О том, что я, как только мне становится легче, мне Бог перестает быть нужен. Мне перестает быть нужен Бог. Я снова возвращаюсь к Грише, потому что, хотя эта хата прогнила, мне в ней комфортно. Мне в ней удобно. Я привык там. Знаете почему? Потому что я сам ее построил. Я сам построил этот дом. И вот туда приходит высококвалифицированный архитектор, смотрит и говорит, в этом нельзя жить. В этом жить нельзя, это рухнет. Он объясняет мне, почему там нельзя жить. Я понимаю его объяснение. Но ведь я же построил это. Это же мое. А мне говорят, нет, это надо снести до основания и построить новое. А я не хочу, давай, вот эта балка провисла, давай вот я ее уберу, потому что она реально может мне грохнуть по голове. А со всем остальным вроде бы еще пока можно жить. И вот так, к величайшему сожалению, я начинаю двигаться к Богу. А мне в свое время порекомендовали, а почему бы тебе не начать искать Бога с тем же усердием, с которым ты искал бутылку? И я вам скажу. Вот там я приложил массу усилий. Я мог найти вам бутылку в воскресенье, а воскресенье в нашем штате, в штате, откуда я, ее не продавали, в праздник ночью.
Я тот человек, который в пустыне найдет какой-нибудь корень, из которого это можно выдавить. Почему же я здесь так не делаю? Именно потому, что мне удается выхватить облегчение. А это не об облегчении. И когда я наконец-то понимаю в конечном итоге, когда я намучился с этим постоянным выхватыванием облегчения проблем, это с облегчением заключается только в одном. Я облегчусь, а потом это снова вернется, и снова мне будет плохо, и снова надо идти облегчаться. Потом я вдруг услышал, а что если есть возможность просто освободиться, и тебе не надо будет искать облегчение? А что для этого нужно сделать? Я снова слышу о таких, как вы. Ну, у нас есть только одно решение проблемы. Бог. Опять Бог. Господи, а может, какие-нибудь там, я не знаю, таблетки какие-нибудь есть? А что-нибудь полегче-то? Ну, что-нибудь другое есть, кроме... Нет, ничего нет. Есть только Бог. Есть только Бог. Самое шикарное, как это вижу я, это то, что несмотря... Вот я Бог, 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 Бог. Через всю книгу Бог, Бог, Бог. Есть словарь, который издается в Штатах, он издается, пояснительный словарь к терминам, которые использованы в большой книге. Если бы в этом словаре, в этот словарь вписали слово Бог, рядом было бы пустое место с точки зрения объяснений. Потому что здесь мой или твой, это не важно. Нет у него никакого объяснения. Он и не должен поддаваться объяснению. Мне когда-то сказали шикарную вещь, мне сказали один и тот же из старых гвардейцев, мне сказал, сынок, если бы ты мог понять своего Бога, он был бы слишком мал, чтобы разрулить твои проблемы. Вау. Вот оно как. И я перестал, мне не нужно понимание здесь. Я также берусь утверждать, что все те, кто работает по программе, скорее всего, обнаружили, что их понимание, их концепции высшей силы видоизменилось даже с предыдущего года. И уж тем более выглядит совсем не так, скажем, за несколько лет до того. И оно будет продолжать меняться, я это сегодня знаю, я это принял. Я сижу сегодня здесь, выздоровевший алкоголик, перед вами, по очень простой причине, не потому, что я что-то сделал или я что-то заслужил. Только по милости Божией, и ни по какой другой причине. И эта милость сегодня имеет возможность протекать по тому каналу, который он, я полагаю, провел каждому из нас. Но он также предоставил мне, да и, впрочем, всем остальным, еще один. Это знаете, как есть горячая вода, холодная вода? Вот два крана. Один из этих кранов – это воля Бога, а другой кран – это воля Гриши. Я сам выбираю, какой кран включать. Я привык включать свой. Я всегда считал, что вот этот второй кран, он мне не нужен. А почему? Да потому что какое-то время, я полагаю, каждому из нас удается, может быть, не так уж и долго, кому-то дольше, достаточно удачно двигаться на своих парусах. Ибо если бы я рухнул при первой же попытке, я скорее бы всего кинулся искать его очень давно. А так я вполне мог обходиться без него долгое время. Так зачем он мне сейчас? И эго, вот этим-то оно и хитро будет говорить, ну ты же помнишь, как было? Еще месяц назад ты все сам разруливал, все было по ходу в елочку. Но, разумеется, так может быть снова. Я верю ему. Я вам не верю. Я Богу не верю. А себе я верю. Вообще офигительно, да? Это после всего-то того, что уже накосорезил. Я верю себе. Я продолжаю верить себе. Я и по сей день ловлю себя периодически на том, что я могу себе поверить. Я на это способен. Мое эго, оно как вода, оно всегда будет искать щелочку. Оно сегодня уже не может прийти ко мне и сказать, Гриша, пошли они все, знаешь куда, пойдем-ка вмажем. Не, оно меня так не утащит.
оно найдет какую-нибудь хорошую сторону. Оно становится более изящным, более изысканным в своих вот таких вот проявлениях, чтобы утащить меня туда, откуда, где оно полностью контролирует меня. И вот эта вечная-вечная тема, как быть с Богом, где быть с Богом, где знаете, сейчас, только здесь и сейчас, тема которая, вот почему нам предлагается, да обретете вы его ныне, а вообще там использовано сейчас, почему нам предлагается вот этот временной фактор, да потому что такие, как мы, ну, мы очень редко посещаем сейчас. Мы как-то все предпочитаем в будущем пошлёндрить и в былом подзависнуть. В былом у нас одни обиды и злобы, потому что нас не оценили, потому что они не делают так, как я хочу. А в будущем у нас, я не знаю, как у вас, у меня, например, в будущем всегда руины, все горит, и меня ждут двое с носилками, один с топором. Вот это вот история. Я никогда... Если я сажусь пораздумать над тем, какой моя жизнь будет, все, я убежал в будущее, будет, и никогда не ухожу от этого радостным. Потому что все страхи живут там. И все. И вот эта вечная игра. Я убегаю от того единственного, что дало мне трезвость, что оставляет меня трезвым, и что реально создало меня изначально счастливым. Я сам от своего же счастья убежал. Убежал я в этот мир, в котором я сформировал энное количество вещей для себя, будучи абсолютно уверенным в том, что они являются истиной. Мой спонсор когда-то сказал мне такую вещь. Я безумно благодарен ему за это. Я за многое ему благодарен, но за это я особо благодарен ему. Он сказал мне: запомни раз и навсегда, нас, таких как мы, убивает не то, чем мы не знаем. Нас убивает то, в чем мы абсолютно уверены. А это на самом деле не так. Вау. Я не знаю, как вы. Я из той категории людей, которые очень быстро дорисовывают картину. Мне не нужно всей информации. Мне три точки, а всю остальную картину моя голова дорисует и расскажет мне, как обстояли дела. И так всегда. И вот эти вот мои измышления. Знаете, это как из области, я звоню кому-то, человек мне не перезванивает. Он не хочет со мной разговаривать, он, наверное, на меня обиделся. Все, я не знаю, что произошло. Та-да-да-да-бу-бу-бу-бу. А потом выясняется, что у человека просто телефон сломался. Она говорит мне, что она сегодня не хочет, ну, у нее нет желания интимности, потому что у нее болит голова. Что делаю я? Я тот человек, который уходит на кухню, выкуривает там пачку сигарет за полчаса. И это самое, и в моей голове будет рассказана история о том, как она мне изменяет, как она не любит меня больше. Я сразу вспоминаю о том, что сегодня она мне прислала только 3 смски о том, что она меня любит, а еще вчера она мне прислала 7. И я считаю, что это очень веское основание для того, чтобы предположить, что она мне изменяет. У нее нет времени прислать мне еще 4. Она занята, она их послала кому-то другому. То есть она на одну смс-ку больше любит его, чем меня. И вообще я помню, как она смеялась, когда она с кем-то разговаривала по телефону. И все. А вы знаете, что самое интересное? А у нее, оказывается, просто болела голова. А я не готов это поверить. Я не готов это поверить. Я верю себе. Я не верю другим. Я верю себе. Я продолжаю верить себе. Уникально. Это после всего-то того, что я натворил в этой жизни. Это после того, что я пришел в анонимные алкоголики. В раннем январе 2000 года я впервые вошел на свое первое собрание. Но я не протрезвел до июня 2004. В городе с одним из самых старых эйевских традиций. И это не из похвальбы, это просто показывает вам, насколько я был безумен и не готов. Там меня окружали люди с огромнейшим опытом, готовые мне отдать его. А я почему-то, потому что я сам, я все сам. А мне с самого начала говорили: не, сам не у нас, у нас сам не катит. Для меня сегодня 2 самых опасных слова: я сам. Не, я не сам. Тот факт, что вы пригласили меня сегодня, вы обеспечили мне трезвость. Моя благодарность Богу, я не знаю, как его отблагодарить. Я никогда не смогу его отблагодарить на всю Ивановскую. Но Бог не тот, кто считает. Это свойственно мне. Знаете, в свое время, когда вот мы уже сдвинулись с темы второго шага и перешли к дальнейшим каким-то действиям по программе, я, обсуждая так или иначе какие-то темы со спонсором, в конце концов вынудил его сказать мне следующее. Он сказал: «Гришаня, ты знаешь, Бог создал тебя по своему образу и подобию, а ты с тех пор усиленно почему-то пытаешься отплатить ему тем же. Пожалуйста, перестань это делать. Потому что я проецирую на него человеческие качества. Реально. Это моя тенденция. Я ничего другого не знаю. Я сегодня знаю больше, чем я знал. У нас сказано, что мы делимся опытом и знаниями. А эти знания не появились из чисто академической темы, потому что зачитать большую книгу можно до дыр. Это появляется только когда я интенсивно продолжаю работать с такими же, как я. Потому что кто-то потрудился над тем, чтобы передать это мне. Ведь думайте, кто-то передал это вашему спонсору. А кто-то до этого передал это спонсору спонсора. И так вот дальше по цепочке это все ведет, так или иначе, в конечном итоге, к тем двум людям, которые все это начали. Скажите мне, это ли не Божья цепочка? Тем двух людям, которых уже нет живых, уже давно, совсем недавно было, не так, 11 декабря, было 80 лет трезвости Билла Уилсона. 80 лет. Вау, обалдеть. Так получилось, что на этом человеке просто сошлись вещи. Я довольно много времени потратил на изучение чисто исторических фактов, это занимательно смотреть, как все это постепенно, как Бог расставлял фигуры. Эти фигуры были расставлены для таких, как вы, для таких, как я. Оглянитесь на свою жизнь и посмотрите, как вот это все было срисовано. А теперь представьте, какой надо видеть картинку, чтобы вот так это все расставить. То есть он ее видит совершенно не так, как ее вижу я. Но мне кажется, что я ее вижу точно так же. А я смотрю на этот мир, вот реально, как будто через соломинку, через которую пьют воду, и мне кажется, что у меня полная панорама. А это совсем не так. И для того, чтобы я понимал, что это не так, мне нужны такие, как вы, которые поворачивают мою голову в нужном направлении. Это то, почему мы нужны друг другу. Ведь на самом деле в какой-то момент только определенное количество раз можно обсуждать, как делать четвертый шаг. Или как делать это, или как делать то. За пределами этого. Вот я смотрю, у меня есть спонсор. Мне 30 лет трезвости. У него есть спонсор. А что они обсуждают, интересно? И у этого спонсора тоже есть спонсор. Что же эти люди-то обсуждают? Ну, явно не то, как писать инвентаризацию. Явно они знакомы с чем-то еще. А знаете, о чем эти люди говорят? Я вам скажу о чем. О Боге. Это все о Боге. Мы вот тут вот прямо перед собранием говорили, я попробую это просто в несколько иной фразеологии. Лучше легкомысленно о Боге, чем высокопарно о херне. Простите, пожалуйста. Вот серьезно. Ибо это все вообще о нем. Если я реально принимаю позицию, что он все, и это единственная позиция, которая спасает меня, как я могу хоть в чем-то от этого отодвигаться? А я буду постоянно от этого отодвигаться. Это то, для чего мне нужна программа. Она будет так или иначе меня возвращать. А я буду так или иначе отодвигаться. Я буду отодвигаться, потому что эгоизм, эгоцентризм – это корень моих проблем. Это то, что делает мое заболевание неизлечимым. От него можно выздороветь, но нельзя излечиться. А мне для того, чтобы я мог продолжать быть защищенным от этого вокруг, нужны такие люди, как вы. Знаете, понимание, к которым я пришел в какой-то момент, они, я их всех настиг, вот тоже показывает, наверное, что я не самый умный парень на деревне вообще ни разу, а я-то когда-то думал, что я вообще гений всех времен и народов, и вы просто не цените меня, вы не поняли. Опа, так, у нас тут несчастье произошло, я думаю, что все нас простят на радио. Проблема.
Я долгое время жил в абсолютной уверенности, что моя жизнь, она моя. И это то, что в результате создавало наибольшее количество мытарств в моей жизни. Потому что вещи не срастались. Они не склеивались. Как выяснилось, я все это время пытался сделать своим то, что моим никогда не являлось. Бог дал мне эту тему, и я не более чем временно исполняющий обязанности. Это все. Это все. Я здесь всего лишь временно исполняющий обязанности. Когда я пришел к этому пониманию, я признаюсь вам, вот мое внутреннее состояние, я обрел уровень спокойствия, который был мне неведом доселе. Знаете, когда ты не командуешь, когда ты не рулишь, уровень напряженности по общему и целому как-то снижается. Я всего лишь временно исполняющий обязанности. Вот я здесь, значит, я должен быть здесь. Ведь у духовности на самом деле есть только одна цель. У нее нет никаких других. Быть рядом с Богом. Не главенствовать, не править балом, не управлять чем-то, не пытаться добиться чего-то, не что-то там продавить, не что-то там поиметь. Просто быть рядом с Богом. Если я рядом с ним, как-то все раскладывается так, как должно разложиться. Придя к пониманию того, что моя жизнь на самом деле не моя, а если так вдуматься, да, вот просто снизвести это на какой-то более логический уровень, что ли, если хотите. Я не выбирал, где родиться, я не выбирал, когда родиться, я не выбирал, у кого родиться, и я не выбирал, кем родиться. И я после этого буду говорить, что это мое. Ну, как-то странно, по-моему. Вот. Какое-то странное мое. Я иду костюм покупать. Еще как-то более или менее могу претендовать. Другое дело, что не могу его купить без тех денег, которые Бог дает. Но факт. Там я хоть выбираю. Там я знаю, что я выбираю. Здесь я ничего не выбирал. Что дали, то и имею. И на самом деле все, что у меня есть, и все, что мне нужно, у меня уже есть. Все, чем я когда-то буду, я уже являюсь. Это чисто вопрос того, какую позицию и взгляда возьму для того, чтобы вынести на поверхность лучшее. Потому что у меня какая-то тенденция пользоваться худшим. Оно выглядит как лучшее изначально. Это так же, как я хочу быть честным, но в данной конкретной ситуации мне удобнее соврать. И если бы вы посмотрели на эту ситуацию с моей позиции, вы бы поняли, что, ну, наверное, следует соврать. Я бы смог вас в этом убедить. Так кажется мне. А почему я вру, если я сегодня вру? Потому что у меня страх. Я не вру, потому что я алкоголик. Если я что-то сегодня у кого-то украл, я, правда, уже очень давно ничего ни у кого не воровал. Но если я сегодня что-то у кого-то украл, это не потому, что я алкоголик, это потому, что я вор. И я не могу больше прятаться за тем, что я алкоголик. Мне больше не дается. Вот это одна из вещей, которые программа забирает. Я помню, когда я пришел к пониманию этого, я даже как-то обиделся на нее. Ну так, у меня хоть раньше были объяснения от корячки, а теперь никто не хочет их слушать. Сегодня у меня есть возможность поступать правильно. У меня есть такая возможность. На самом деле она, видимо, была всегда. У меня просто не было сил поступать правильно самому. Знаете, вот я сегодня стараюсь, насколько я могу, думать о себе, как, вот если писать, электродрель. С разного рода насадками. Очень хороший инструмент, полезный инструмент. Можно пользоваться по-разному. Но для того, чтобы им пользоваться, нужна сеть, в которую надо включить эту электродрель. А иначе она как-то
практически бесполезна. Она вот реально, и лучшее, что ее можно, как ее можно использовать, если ее не включать в сеть, это как молоток, да и то плохой. Я раньше жил как вот этот самый плохой молоток. А когда все, что у тебя в руках есть, это молоток, то в какой-то момент все вокруг начинает выглядеть как гвоздь. И вот так по жизни я и шел. А я даже и не знал, что есть сеть, в которую можно включиться. И это моя задача сегодня – продолжать ходить и искать эту сеть. А вы искать, сеть искать на самом деле я вынужден, потому что я все время куда-то в сторону ухожу. И утаскивает меня туда моя обыденность, которая кажется мне реальностью. Она таковой не является на самом деле, просто я ее такой вижу. А что там кто думает? А как оно было? А что произошло? Я же вижу эту картинку, как вот в истории, которую мне довелось тут недавно услышать, она действительно шикарно описывает вот наше представление об этой жизни. Представьте себе молодую пару. Молодой человек и девушка. Они собираются ехать на какую-то там гулянку к своим друзьям. И по пути забирают еще пару подружек его жены. И вот они едут туда, на эту гулянку, и вдруг телефонный звонок ему на телефон, и, скажем, его теща просит его срочно подъехать к ним, там нужна помощь с чем-то. Он подвозит девочек, он объясняет девчонкам, в чем дело, подвозит их к месту гулянки, говорит, я вас сейчас здесь оставлю, а сам поеду помогу этим людям. Окей? И сразу вернусь, разумеется. Хорошо. Девочки выходят из машины, ну, там будет такая веселая вечеринка, девочки все у нас, как это, у нас же девочки все красивые, и вот все девочки красивые, в мини-юбочках, на каблучках, все накрашенные, все ну, в общем, приятно смотреть, скажем так. И девочки уже идут туда, и вдруг паренек вспоминает одну вещь, он открывает пассажирское окно в машине и кричит своей жене, говорит, милая, иди сюда на секундочку. Она подходит к нему, он сует руку в задний карман джинсов и достает оттуда деньги. И говорит, там будет наш друг общий, называет его имя. И говорит, передай ему, пожалуйста, вот эти деньги. И когда он объясняет, держа вот эти деньги, а она, наклонившись к нему в окошко автомобиля, в этот момент из-за угла выворачивает полицейская машина. Скажите мне, пожалуйста, они что увидели? Или правильнее будет, что они подумают? Вот так и я по жизни. Я прихожу в ситуации и дорисовываю всю картинку. И, как правило, я дорисовываю ее неправильно. И если я сегодня готов... А это для меня только с, ну, что ли, наверное, с уровнем боли каким-то. У меня просто сегодня мой болевой порог гораздо ниже, чем он был раньше. Если я готов, вот, придя к этому, к тому уровню боли, который я готов сегодня принять, что-то изменить, я должен прийти к признанию того, что мои понимания вещей, они неправильны. Вообще. Мне не надо. Я знаю, что 2 × 2 = 4. Вот этого вполне достаточно. За пределами этого мне не надо особо ничего размышлять по поводу того, как дела обстоят. Ведь если я хочу не переживать, не расстраиваться, не волноваться, не нервничать, не злиться, одна из вещей, от которой мне надо избавиться. А подумайте над тем, как трудно избавиться от этого. Мнение. Избавиться от мнений. Я вам честно скажу, это гораздо труднее, чем избавиться от пьянки. И я полагаю, что большинство из здесь сидящих, поскольку я просто знаю кое-кого из здесь сидящих, людей с, в общем-то, уже, ну, достаточными сроками, которые, для которых, я полагаю, сегодня бутылка сама по себе не представляет проблем. У них проблемы несколько иного плана. Так же, как и у меня. Да и не проблемы они вовсе на самом деле. Они ситуации, из которых моя голова слепила проблему. И вот мне надо прийти к пониманию того, что я неправильно вижу этот мир. А он единственный, кто видит его правильно. Ибо так расставить фигуры, как это сумел сделать он, если он сумел такого, как я, оставить трезвым, где-то по пути он их реально расставил правильно. Но я готов на него полагаться, когда у меня костер под задницей. А как только костер потушили, и задница уже больше так не болит, он вроде как я уже снова готов полагаться на себя. Но теперь-то я знаю, что над костром лучше не висеть,
с голой задницей.
Так мне начинает казаться. И я снова оказываюсь над костром. Почему? Да потому что я сам. Если я реально бессилен, и моя жизнь реально неуправляема, куда я сам-то пру? Сам я куда полез? Вот ведь вопрос. Значит, для такого, как я, это все о Боге. И ни о чем другом. Мои взаимоотношения с Ним основаны на двух вещах. На том, что я иду и становлюсь полезен другим. Вот у нас интересная вещь в большой книге есть. У нас сказано как раз в четвертом шаге, что в данный момент мы пытаемся привести в порядок свою жизнь. Но это не самоцель. Наша основная задача – подготовить себя к тому, чтобы быть максимально полезными Богу и окружающим. Вот вещь совершенно не свойственная мне. Не, я слышал там что-то о том, делай хорошие дела, делай благие дела, но я не грабил, не убивал по дорогам, я считал, что этого вполне достаточно. А так-то я полагал всегда, что вы все на этой земле, я не знаю, откуда у меня такое предположение, что вы все на этой земле появились для того, чтобы служить мне. Вот Бог поставил тебя на моем пути, потому что ты можешь быть мне полезен. А если ты мне бесполезен, ты просто забрел на мой путь, отойди в сторону. Вот таковым было всегда отношение. Я не знаю, откуда оно у меня появилось. Нет, я знаю. Я алкоголик. Я эгоист, эгоцентрист до мозга костей. Вот кто я такой. Я зациклен на себе. Это все обо мне. А это, оказывается, не обо мне. Вообще, моя жизнь, она не моя. Она не обо мне. Все, что происходит, это тоже не обо мне. Я не центр этой вселенной. А я где-то там по пути сделал себя именно таковым. А почему? Да не я сделал себя таковым. Мое эго, а знаете почему? А потому что, а что еще, как еще подоткнуть свою важность? Ведь на самом деле у меня, как мне кажется, кроме меня ничего нет, значит, я себя очень люблю. Да мы все себя любим. Никому из нас, потому что мне кажется, что если я себя не буду любить, ну, любить, а любить для меня, это значит, что я должен всех подсуетить так, чтобы мне всегда было хорошо. Вот тоже какая-то такая дебильная совершенно идея. С чего я взял, что мне всегда должно быть хорошо? И любое отклонение в сторону от этого хорошо, причем мое хорошо, я полагаю, всем знакомо, оно должно быть на уровне кайфа. Просто так это уже нехорошо. Там должен быть кайф. Если кайфа нет, чего-то не хватает. Нам чего-то не хватает. И пока я мог получать этот кайф посредством алкоголя, будь то посредством наркотиков, будь то посредством любого чего-то, что меняло мое сознание, я шел и делал это, не задумываясь даже дважды. Потому что, а как иначе, как можно жить по-другому? И когда я прихожу сюда только потому, что я больше так не могу. Это перестало работать. Это долгое время работало. Я также берусь утверждать на сегодняшний день из моего опыта в сообществе, что для всех это когда-то работало. Иначе бы мы не оказались здесь. А потом это перестало работать. Вот и все. А мне по-прежнему нужен мой кайф. Знаете, я научился ловить его по-другому. Оказывается, в том, что я сегодня могу быть кому-то полезен, есть кайф. Я могу сегодня, взглянув на свою жизнь, сказать, что у меня есть периоды достаточно длительные, когда я живу, как бы это правильно сказать, беззаботно. Это не значит, что я о чем-то не забочусь. Это в первую очередь означает, что я о себе не забочусь. Когда я говорю «не забочусь», моя жизнь, она не моя, она никогда моей не была, соответственно, это не моя задача заботиться обо мне. Вау! Это не тому, чему нас учили. Это не то, как это, казалось бы, работает в материальном мире. Насколько это радостно и счастливо. Если бы я мог получать радость, счастье и удовольствие от того, как я жил раньше, я бы так и продолжал жить. Я пришел сюда в оригинале, чтобы не умереть, а не потому, что я решил стать каким-то там хорошим парнем.
И сегодня вдруг моя жизнь, вот как я ее вижу, я стал замечать интересные вещи. Когда я посвящаю все свое время, насколько я его могу, заботе о других и помощи другим, в моей жизни почему-то все разруливается само собой, каким-то образом без Гришиного участия. Мои шаловливые ручонки только вроде бы как мешают там. Каждый раз, когда я туда залезаю и пытаюсь там поактивничать, там всегда получаются какие-то каверзные вещи, которые мне же самому потом приходится разгребать. Я не знаю, никто не замечал это. Это я единственный такой, что ли? Получается, что вроде бы лучшее, что я могу делать, это не трогать ничего там своими ручонками, а идти и постараться быть максимально полезным другим. И вот на вот этой теме максимально полезным другим есть еще одна вещь, к которой я тоже пришел совсем недавно. Для меня это вдруг как-то дошло. Это всего лишь мое, не знаю, моя интерпретация, что ли. Может быть, она когда-нибудь изменится, но я к этой шел довольно долго. Ведь если есть первый шаг, значит, наверное, где-то должен быть и нулевой. Мы приходим в анонимные алкоголики, когда вот такие, как мы, уже появляется готовность, на уровне нулевого шага, на самом деле. Потому что на тот момент у нас еще нет понимания всей сути вещей. А нулевой шаг для меня – это моя абсолютнейшая бесполезность и ненадобность в этом мире. Это вот то, что я ранее озвучил, как мое дальнейшее нежелание быть самим собой. Ибо я полагаю, что каждый человек так или иначе, кто-то, может быть, сидел и раздумывал на это, кто-то в старые времена мы любили подискуссировать о вот этих философских проблемах, кто-то, может быть, любил в свое время поговорить обо всех этих вещах, особенно под выпивкой, а особенно если какие-нибудь еще вещества фигурировали, которые вдруг развязывают тебе язык. Я к тому, что мы здесь зачем-то. Где-то в глубине души, я полагаю, каждый это понимает. Я появился здесь для какой-то цели, для чего-то, зачем-то, почему-то. Но не просто же так. Потому что если просто так, это какое-то неприятное ощущение, да? А зачем? Так вот, я пришел в конечной своей стадии к ощущению того, что я являюсь абсолютнейшей ошибкой. Я не нужен здесь никому, ни для чего, ни зачем. Никто никогда не ощущал такого, что этот мир будет лучше, если меня в нем не будет. Не самая приятная мысль, которая может посетить. Так вот это, я считаю, и есть нулевой шаг. И это тот самый нулевой шаг, который где-то на каком-то уровне объединяет всех нас. Это то, что я называю дно. Я долгое время говорил о том, что дно у всех разное. Я сегодня сам с этим утверждением не согласен. Я поменял свою точку зрения. Именно на эту тему. Обстоятельства дна у всех разные. Ибо вот это вот состояние, которое я только что описал, оно может быть ощутимо на заднем сидении Бентли или в бомжатнике. Одинаково. Но это только обстоятельства. А само по себе ощущение вот этой ненужности, вот этой абсолютной «я здесь лишний», вот оно откуда. Я абсолютно бесполезен. А это означает, что все, что я себе придумывал, все мои планы, какими бы они ни были, какими бы грандиозными они ни казались, я вдруг с очевидностью понимаю, что никогда ничего из этого не произойдет, не осуществится, ничего не будет. Вообще ничего не будет. А вот сколько времени я еще так буду умирать, это большой вопрос. Вау! Вот оно дно. Самое интересное, что я полагаю, так или иначе, каждый из сидящих здесь когда-то достиг этой точки. И вот с этого момента мы приходим к тому, о чем писал Билл. Как темно бывает перед рассветом. А рассвет это кто? Это и есть Бог. Рассвет это Бог. Кто поставил вас на моем пути? Бог. Только через вас
Я услышал те вещи, которые мне нужно было услышать. Я очень тупой, я долго слушал. Вы все их мне говорили. Все так или иначе. Ведь на самом-то деле, вот 4,5 года, да, я пробултыхался в этой теме. Я прихожу, что-то происходит, и я начинаю выздоравливать. А что, что-то новое вписали в большую книгу с тех пор? Да нет же. Что, появились какие-то новые наработки за эти 4,5 года? Да нет же. Все те, кто говорили мне то, что они мне говорили в первый день моего прихода, говорили мне все то же самое 4,5 года позже. Только почему-то на этот раз я их услышал. Это потому, что я таки добрался до вот этого дна. А это то самое дно, где я понимаю, что сам все. Я сам не могу. У меня этого решения нет. Я вынужден идти к таким, как вы. А тут, вот сегодня я это понимаю. Те, кто были на тех местах, где сегодня сидите вы, сказали мне, ты знаешь, у нас его тоже нет. Но у нас есть инструкция, которой мы научим тебя пользоваться. И благодаря этой инструкции ты придешь к тому, у кого это решение есть. Занимательная вещь. Я прихожу в анонимные алкоголики, потому что сначала у меня проблема с алкоголем, как мне кажется. Мне довольно быстро объясняют, что нет, брат, у тебя проблема не с алкоголем. Тогда я начинаю однозначно понимать, что у меня алкоголизм, да, у меня проблема с заболеванием алкоголизма. И я прихожу в надежде, что мне удастся избавиться от алкоголизма. Вдруг выясняется, что и алкоголизм как таковой не особо является моей проблемой. Эгоизм, эгоцентризм – корень моих проблем. Кустик алкоголизма всего лишь вырос на этом корню. Вау, как же так? А потом самое интересное. О чем эта книга? Книга большая. Большая книга анонимных алкоголиков посвящена, как все это прекрасно знают, нашей программе выздоровления. Да? Значит, я предполагаю, во всяком случае, я ожидаю по своей логике, той логике, которая в моей голове, что здесь будет изложена программа излечения от алкоголизма. Ну ведь так? Так оно должно, во всяком случае, быть. Или так мне кажется. А дальше я вдруг нарываюсь на следующее. Сейчас. Одну минутку. Мне надо найти это в большой книге. И как только я это найду, я это зачитаю. Прошу прощения, я-то думал, что у меня тут все подготовлено, но, как всегда, я не особо хорошо готов, а вот же, господи, ты, боже ты мой. Итак, недостаток силы, в этом была наша дилемма, нам нужно было найти силу, которая будет вести нас по жизни, эта сила должна быть более могущественной, чем мы сами. Понятно, да. Здесь мне все понятно. Значит, мне надо найти какую-то более могущественную силу. На самом деле, Ральф говорил в своей спикерской очень хорошо, что мне нужно найти силу не более могущественную, чем я. Мне нужно найти силу более могущественную, чем алкоголь. Потому что к этому моменту я уже понимаю, что алкоголь-то более могущественный, чем я. Итак, это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? А дальше следующее. Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем вы сами. Значит, это о силе. Это то, почему я небольшой любитель сегодня слышать на собраниях. Я считаю, что это ошибочно. Со стороны людей, особенно ну, с достаточным количеством опыта в анонимных алкоголиках, сидеть и говорить о том, что ну, мы бессильны, наша жизнь неуправляема. Приходит такой новичок, как я, если вы мне это скажете, я посмотрю на ваши грустные лица, решу, а зачем мне все это, я стесняюсь спросить. Это у меня и так есть. А теперь вы еще мне говорите, что мне пить бросить надо. Я не бессилен сегодня, на самом деле, и моя жизнь неуправляема. О, она станет такой в одночасье. Как только я отодвинусь от этого источника силы, как только я вытащу этот штепсель из розетки, то есть как только я попру на своеволии. И моя задача внимательно наблюдать, я на своеволии или я не на своеволии. И я обратил внимание на то, что когда я не пру на своеволии, и когда воля Бога присутствует в уравнении, вещи разруливаются так, как они должны разруливаться. Все складывается наилучшим образом. Не всегда так, как я хочу. Это тоже очень важно. Но именно так, как надо. Я также пришел к пониманию того, что мои эмоции, вот все вот эти вечные наши бури, там вот эти вот все мои чувства, так называют, чувства. Мы же придаем столько значению чувству. Да? Все наши чувства, все мои чувства, это всего лишь чувства. Это не я. Это не определяет меня. Все мои мысли, это тоже не я. Я порой не знаю, откуда мои мысли приходят к вам. Приходят и приходят, они как приходят, так и уходят. То есть где-то по пути я оброс тем, что мое эго создало. Оно создало очень сложный лабиринт, в котором я, наверное, еще долгое время буду периодически заходить, потому что он кажется привлекательным, и я к нему привык. Но сегодня у меня есть вот этот вот тот самый выход есть, да? Выход откуда? Откуда? Да из себя. Если я прошу Бога в молитве третьего шага избавить меня, как вот, от оков моего я, да? Кто? То есть от кого я его прошу себя избавить? Да от себя. Я сам себе мешаю. А что это за я такой, который сам себе мешает? Да это мое эго. Поскольку если я заполнен собой, то Бога там нет. Там есть только Гриша. А я привык так жить в материальном мире. Я привык так жить. Это работало. А сегодня это уже не работает. Там уже сегодня для меня боль. И моим мотивирующим фактором... Ох, как бы я хотел вам сказать, что сегодня моим мотивирующим фактором является любовь. Моим мотивирующим фактором по-прежнему является боль. По-прежнему, вот уже столько лет. Как я уже сказал, сегодня болевой порог гораздо ниже. Я обязан делать определенные вещи. Одна из них мне гарантирована, что мой духовный рост придет только если я передаю это дальше. Еще одна вещь, на которую я обратил внимание, все те, кто так или иначе духовно пробудились, у кого-то это пришло более ярко, у кого-то это пришло более мягко и гладко. Это становится каким-то же... Это как желание выпить, если хотите. Какое-то вот такое. Желание передать это кому-то еще, желание рассказать об этом кому-то еще. Только это несколько более полезно, чем выпить. Люди, которые пробудились духовно, они не могут держать это в себе. Им некомфортно становится от того, что они в себе это таскают. Им надо кому-то это отдать. Еще одна вещь, которую мне необходимо делать, и я изначально не стал это делать, потому что я вот такой вот весь вдруг оказался пробужденный. Я это начал делать, потому что мне говорили, это из области дисциплин. Если я хочу взаимоотношения с той самой силой, которая... продолжает оставлять меня трезвой. Я обязан уделить этой силе время. А как я его уделяю? Путем молитвы и медитации. И это все, что на самом деле в конечном итоге отфильтровывается. Шаги сами по себе, они цикличны. То есть это не прекращающийся процесс. Но всю свою основную часть времени по жизни я провожу в 10, 11 и 12 шагах. И вот там вот все основное. Мой 10-й шаг реально сегодня – это то, как я содействую со всеми вами. Мой 11-й шаг – это мои взаимоотношения с ним. А мой 12-й – это моя работа. На самом деле она и прописана 12-м, потому что это моя основная работа. Я могу иметь энное количество других работ, карьеры, всего прочего. Но моя основная работа, то, подо что из нас каждый был уникально заточен. Я не знаю,
Вы когда-нибудь задумывались над этим или нет? А я задумался над этим не так уж и давно. Я, пожалуй, на этой нотке уже остановлюсь. Мы все, сидящие в этой комнате или слушающие это радио, уникально заточены, потому что только такие, как мы, могут помочь другому такому, как мы. Врачи не способны это сделать, психиатры не способны это сделать, священники не способны это сделать. Помочь такому, как мы, могут только такие, как мы. И вот в этом наша уникальность. Это не значит, что мы не можем быть полезны и не должны быть полезны другим людям. Мы должны максимально стараться быть полезны всем. Такова наша миссия. Это то, для чего я здесь. На тот короткий срок, пока я ему здесь нужен. Но мы уникальны именно в этом. Ребята, каждый здесь сидящий может спасти чью-то жизнь. Вы знаете, это вам, извините, пожалуйста, не шубу в трусы заправлять, не мелочь по карманам тырить. Спасти чью-то жизнь. И я не спасаю ее, потому что Гриша стал умным и хорошим. Я спасаю ее только потому, что он дал мне этот дар. Он дал его мне. И мне надо очень внимательно следить. Поэтому сегодня одна из вещей, от которой я стараюсь освободиться. От всего плохого любой из нас готов освободиться в одночасье, правильно? Это мы тут же к нему. Господи, забери, пожалуйста, это самое. А вот хорошенькое хочется придержать, да? Ну, оно же хорошенькое, погладить можно. А что я глажу на самом деле там? Я там глажу свое эго. А мне, кроме него, некого гладить. Это то, почему вот когда я сказал, что отдать это все ему. Все. И хорошее, и плохое. Я не сказал только плохое. И хорошее, и плохое. Изначально мы готовы отдавать только плохое. И это понятно. Постепенно я учусь отдавать ему все, и хорошее, и плохое. Все, моя задача быть абсолютно пустопорожним. Вот пустым. Порожним. Чтобы и хорошее, это только от него. А откуда у меня может взяться хорошее? Если меня... Моя трезвость, она не для меня. Я не буду знать, что с ней делать. Через... Вот вы меня выпустите, да, туда и скажете, все, Гришаня, ВЭИ тебе больше не надо, иди и займись, как у нас говорят, проживай. Вот это хорошее слово. Угу. Не совсем понимаю, что это означает. Проживай. Ой, я проживу. Я проживу. Вы меня очень быстро поедете, может быть, отвозить следующую нарколожку. Если я туда доберусь. Еще большой вопрос. Или вытаскивайте из тюрьмы. Потому что нет, если меня увести от этого, это все равно, что увести меня от Бога. Я останусь с тем Гришей. А тот Гриша без Бога всегда победит. Так же, как всегда победит болезнь. Я так же бессилен перед алкоголем сегодня, как я был бессилен тогда. Но алкоголь сегодня больше не представляет собой никакой проблемы. У меня есть несколько другие вещи сегодня. И я продолжаю искать, потому что недостатки, они вот... У меня порой такое впечатление, я тоже услышал это, мне очень понравилось у кого-то из Старой Гвардии, что мои недостатки даже особо никуда и не деваются. Они, по-моему, построили себе гримерку где-то там внутри у меня и бегают периодически, просто переодеваются в разные гримерочки. И снова появляются, только уже как бы выглядят по-другому. Паричок платится. Вроде как уже и не такой недостаток. Они тоже рафинируют себя. Так же, как мы продвигаемся в нашем выздоровлении, они продвигаются в своей изящности. Но мы все люди, и я полагаю, что он любит нас именно поэтому. Мой спонсор когда-то успокоил меня. И это, может быть, успокоит всех вас. Он сказал, Гришин, ты не волнуйся. Он, конечно, мог бы тебя избавить от всех твоих недостатков, но он никогда это не сделает, потому что если он избавит тебя от всех твоих недостатков, у тебя больше никогда не будет необходимости в Боге. А я очень рад, что у меня и по сей день есть необходимость. И еще одну вещь, последнюю, которую я хочу сказать, которую я заметил. У меня сегодня необходимость в нем даже больше, чем она была, когда я впервые вошел в комнаты анонимных алкоголиков. И за это я безумно благодарен
ему. Потому что я сегодня, во всяком случае, с абсолютной точностью знаю, в чем моя необходимость. Тогда она была очень туманна. А это то единственное, что решает все мои проблемы. Все до единой. Вот и все. Спасибо, что послушали.
Спасибо.